ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Алексей Кузнецов,
добрый день.
Бунтман, Светлана Ростовцева. Все, больше нас никто никогда не сможет обвинить, что мы не представились в начале передачи. Да. Все, сегодня мы разбираем то дело, которое вы выбрали. Это чехословацкое дело 47-го года. Все-таки, Карл, мы уже склоняем. Это тогда не склоняем.
Да, да.
Вот над Карлом Чурдой, да, диверсанта по обвинению в измене и предательству бойцов сопротивления. Вот это дело 47-го года, послевоенное. То есть, уже война кончилась, но коммунистическое правление еще нет.
Еще нет. Но да. В это время в Чехословакии, точно так же, как и в других странах, которые пережили нацистскую оккупацию, в том числе и в тех, которые не станут потом коммунистическими, в той же Франции, например.
Да, Голландия.
И в Голландии, и в Норвегии. Идут процессы над коллаборационистами и над теми участниками нацистских преступлений из числа немцев, которые оказались в распоряжении правосудия. И вот в Чехословакии я нашел статистику, достаточно масштабно для этой, в общем, не очень большой страны, идет вот это вот, как сами чехи, чехословаки, да, чехи и словаки, называли это очисткой.
Но это чисткой везде называется.
Везде,
это,
да, очистка, да, разумеется.
Это и Пюасю во Франции.
Она и была чисткой. И вот в общей сложности за первые два года после освобождения Чехословакии, а как раз наш процесс вот укладывается в конец этого периода, конец апреля 47-го года, будет суд над Карлом Чурдой и Вильямом Гериком. Так вот, за этот период, за эти два года, было осуждено к различным срокам тюремного заключения около 22 тысяч человек. Из них 70% это немцы. Как немцы, проживавшие до 1938 года на территории Чехословакии, то есть судетские немцы, так и те немцы, которые были захвачены на территории Чехословакии в конце войны и, соответственно, признаны виновными в каких-то преступлениях. 455 немцев и 308 чехов были приговорены к пожизненному заключению, и 467 немцев и 253 чеха были приговорены к смертной казни. Вот среди этих 253 чехов, соответственно, Карл Чурда и Вильям Герик. Эта история чрезвычайно печальная и вместе с тем чрезвычайно знаменитая. Это история, которую, как говорится, любой чешский школьник знает. Это история, связанная с покушением на Гейдриха.
Да.
Покушение это сейчас продолжает очень активно обсуждаться и чешскими, и словацкими, и английскими, например, историками, поскольку англичане в этом активно участвовали. Обсуждаться с той точки зрения, в чем был его смысл. Потому что всегда в период социалистической Чехословакии официальная история говорила, Гейдрих, палач чехословацкого народа, это акт мести. Гейдрих действительно...
Это скотина редкостная.
Редкостная, это да. Правда. Вот это человек, который, как мне кажется, сделан, что называется, из цельного куска мрамора, без малейших трещинок. Ну, давайте, раз о нем, так сказать, заговорили, несколько слов скажем о том, что такое Гейдрих. Это наци до мозга костей. Это абсолютно убежденный такой вот нацистский мерзавец, со всем полагающимся набором взглядов. Это именно тот человек, который ассоциировался в Третьем Рейхе с образом белокурой бестии. Посмотрите на его фотографию, он действительно похож на истинного 100-процентного, там, 146-процентного арийца. Хотя, как это ни странно, над Гейдрихом давлело подозрение все те годы, что он делал карьеру, что его, кто-то из его предков был евреем. И его покрывал в этой ситуации, или прикрывал, или, скажем так, не давал особенно развернуться поиском в этом направлении его патрон Гиммлер. Дело в том, что Гейдрих из музыкальной семьи. Один из его дедушек был директором консерватории. Его отец был достаточно известным в то время в Германии композитором и музыкантом. И поэтому эти подозрения подогревались, ну, скажем так, вполне традиционной еврейской профессии.
Ну, естественно, да.
Вот. И вполне возможно, что Гейдрих эти подозрения таким вот подчеркнутым следованием духу и букве, значит, всех нацистских законов.
Да не следованием только, а разработкой.
Разработкой.
Он один из авторов окончательного решения.
Совершенно
решение Ван Зее, простите.
Один из главных авторов окончательного решения еврейского вопроса. Под его началом служил печально известный Эйхман, о котором мы уже делали передачу. Это человек, который действительно подходил ко всему с огоньком, с инициативой, проявлял эту инициативу часто, и его считают одним из главных инициаторов создания Заксенхаузена, по-моему, да. Или Маутхаузена, в общем, одного из самых известных нацистских концлагерей. Гейдрих был назначен в 1941 году исполняющим обязанности, он так и не стал, что называется, значит, в полный рост официальным главой протектората Богемии и Моравии, то есть большей части Чехии. Ну, напомним, что та часть, где проживали компактно в большом количестве судетские немцы, она была присоединена, собственно, к Рейху. Словакия стала формально независимой,
да,
режим,
да,
ТИСО, да, как бы. А вот остальная часть Чехии, исторические области Богемия и Моравия, были превращены в протекторат. И вот сначала во главе протектората был поставлен нацистский дипломат Константин фон Нейрат, которого потом Нюрнберг приговорит к длительному сроку тюремного заключения. А поскольку Нейрат, ну, как сказать, не проявлял уж слишком большого рвения, то он формально под предлогом болезни, тем больше действительно он прибаливал, значит, он был заменен на Гейдриха. Ему сначала Гейдриха сватали правой рукой, но Нейрат не согласился на такого заместителя. Тогда Нейрата просто-напросто подвинули Гейдриха.
Это Нейрат, который бывший министр
иностранных дел, совершенно
которого
верно.
Которого фон Риббентроп
сменил, да, в этом качестве. Нейрату это потом, видимо, все спасет жизнь. Вот то, что и на Риббентропа его сменили за недостаточное рвение и усердие, и Гейдрихом его подвинули за недостаточное рвение.
Он без огонька работал и сечковал.
Вот, видимо, да, это его и спасет от виселицы в Нюрнберге. И Гейдрих, значит, с присущей ему энергией и, ну, не знаю, применим ли в данном случае слово талант, но, скажем так, способностями, взялся за ликвидацию не очень значительной сети сопротивления в Чехии. Это важно. Действительно, если посмотреть, сравнить чешское сопротивление первых лет оккупации, скажем, с Польшей, с Югославией, сами чехи признавали, что, в общем, особенно похвастаться нечем. Партизанских отрядов, партизанских баз так создано и не было. Группы сопротивления были, они были достаточно разрознены, не могли похвастаться какой-то масштабной деятельностью. И вот тогда правительство в изгнании, правительство Бениша, которое, как и другие правительства в изгнании, находилось в Лондоне, принимает решение форсировать это дело. Подстегнуть. И вот, собственно, сегодняшние споры, в которых я не могу принять участие по причине малых знаний, могу только констатировать их наличие, они как раз и крутятся вокруг того, не было ли эта операция покушения на Гейдриха попыткой раскачать и такую довольно спокойную ситуацию в Чехии, вызвать нацистские репрессии, было понятно, что эти репрессии будут, и тем самым поднять градус сопротивления.
Это вечный спор.
Конечно.
Это вечный спор. Во Франции он продолжался и продолжается. И как раз это к вопросу о коммунистическом сопротивлении.
Безусловно.
Потому что гораздо более, ну, я бы сказал, менее осмысленные акты, чем убийство Гейдриха, что было вообще праведное дело. Прости, Господи. Во Франции, например, вот убийство офицеров, совершенно никому неизвестных, убийство там деятелей, оно приводило к страшным ответным репрессиям.
Да.
а толку было очень мало.
Да, но это действительно вопрос, в который, в решение которого вмешиваться не хочется. Значит, просто констатируем, есть такая точка зрения, что и Гейдрих как мишень был выбран именно потому, что было понятно, что это вызовет особые репрессии. Потому что Гейдрих не просто высокопоставленный нацистский чиновник, да? Угу. Он свой, он именно из секретной полиции, он, значит, из управления безопасности. И поэтому было понятно, что и гестапо, и другие карательные службы, естественно, что называется, гору сроют в случае, если с Гейдрихом что-то случится. И понятно было, что в этом случае репрессии будут, скорее всего, более масштабные и еще более жестокие, чем в случае какого-то там, условно говоря, Голлейтера. И в конечном итоге, значит, за дело берется такая очень известная организация британская, как Управление секретных служб, у которых, естественно, есть чешский отдел, в котором работают чехи, разумеется. Об этом всем, вот я когда к передаче готовился, я все время вспоминал романы Джона Ле Карре, особенно серию про майора Смайли, потому что там как раз очень часто вспоминается условия работы во время войны.
Да.
И один из романов «Looking Glass War», он прямо посвящен вот воспоминаниям об опыте времен Второй мировой войны. И там как раз очень горько говорится о том, что очень часто были неподготовленные агенты должным образом, снабжены недолжным образом. В общем, все шло через пень-колоду. И в этой операции все шло через пень-колоду. Вот не раз я уже наталкивался на то, что бывает какой-нибудь заговор блестяще подготовлен, все продумано, все отрепетировано, все пути отхода проработаны, все люди расставлены по местам, а вот из-за чего-то срывается. А бывает, ну черти как, из рук вон плохо подготовлено и завершается успехом, да? Как в случае с покушением на Гейдриха. Вот смотрите, значит, с самого начала было принято решение, что покушение должны выполнить чех и словак. Вот нужно было подчеркнуть, да, что это
чехословакия в своем сопротивлении.
Да, да. Что это Чехословакия.
Да.
Выбрали соответствующих двух кандидатов. С самого начала, значит, был выбран словак Йозеф Габчик и был выбран чех по фамилии Свобода. Они тренировались вдвоем. Была назначена дата покушения на октябрь 41-го. Это было связано с тем, что это День независимости Чехословакии. В конце октября, 28-е, по-моему. Но незадолго до того, как им уже надо было садиться в самолет и отправляться, значит, прыгать с парашютом, Свобода получил травму. Его пришлось срочно заменять на другого чеха, Яна Кубиша. Соответственно, значит, пришлось перенести покушение. А радист уже был отправлен туда и сидел, уже ждал в Чехии. И, в конце концов, немцы его, так сказать, схватят через месяц после приземления. То есть они там еще и без радиста останутся. Тем временем в Чехословакию, в Чехию точнее, засылаются другие чешские группы, по 3-4 человека с разными заданиями, в том числе в начале весны 42-го года засылается группа, значит, из 3 человек, которая получила, ну, скажем так, несколько заданий, из которых, судя по всему, главным было доставить радиопередатчик. Потому что вообще на все контролируемое из Лондона чешское подполье в какой-то момент был всего один маломощный передатчик. Значит, нужно было доставить еще один передатчик с квалифицированным радистом. Так. И кроме этого, группе были поставлены еще две задачи. Если, так сказать, удастся их выполнить, то ждите указаний следующих. Значит, одна задача – диверсия на газораспределительной станции в Праге, по возможности вывести ее из строя. Ранняя весна, отопление там и все прочее. Да? И вторая, гораздо более амбициозная с точки зрения военной, задача – это подготовить наведение британских бомбардировщиков на завод «Шкода» в районе Пльзеня. Для этого группе были выданы специальные маяки, которые должны были быть зажжены, чтобы ночью, значит, ориентировать пилотов английских бомбардировщиков. И вот эта группа во главе с лейтенантом Опалкой была высажена, значит, и вот дальше начинается то самое черти что. Значит, высажена она была не там. Причем промахнулись достаточно прилично пилоты, более чем на 100 километров. При приземлении один контейнер так и не смогли найти куда-то. Он, видимо, то ли повис в ветвях деревьев, то ли еще что-то. Один из участников группы каким-то образом при приземлении потерял пакет с документами, фальшивыми, естественно, своими документами. Но между этими документами была фотография его любимой девушки с подписью. То есть, по этой фотографии ее было достаточно нетрудно найти. Вообще, надо сказать, что уже после войны так сквозь зубы признавали ветераны разведки, что очень трудно было работать с чешской агентурой, потому что, несмотря на абсолютно жесточайший приказ ни в коем случае не контактировать со своими семьями, потому что соседи, скорее всего, знали, что, вот, соответственно, их там сын, брат и так далее долгое время отсутствует, предположительно, находится в Англии или еще где-то, и его появление, естественно, должно было привлечь внимание. Вот почти никогда эта инструкция не соблюдалась. То есть, если у них была возможность, они приходили домой, они приходили к друзьям, к знакомым, к невестам, возобновляли отношения, на этом очень многие горели. Значит, в результате они, да, при приземлении они потеряли часть вот этих самых, чуть ли не все, по-моему, какие-то были в ненайденном контейнере, какие-то разбились при посадке вот этих самых маяков. Одним словом, немедленно приступить к выполнению задания они не могли. Они были далеко от места, у них не было этих самых приборов, которые им были необходимы, и тогда командир группы, лейтенант, принимает решение, сомнительное, но тем не менее, это его решение, не нам его судить в этой ситуации. Он принимает решение им троим разойтись, попытаться, что называется, легализоваться, попытаться найти другие, они знали, что, в принципе, забрасывались и другие группы, попытаться найти какие-то другие группы.
А потом...
Значит, они условили, что будет дано объявление в газете определенным текстом, и, соответственно, по этому объявлению они должны были собраться. Вот по этой, значит, группе один из трех, сержант Калажик, вот тот, который потерял эти самые документы, он нарвался на патруль, застрелился в результате, значит, он погиб. А двое разошлись, в том числе и Чурда. Чурда нашел своих, значит, братьев, у них какое-то время перекантовался, потом они собрались вместе с командиром, который сумел установить связь с другими заброшенными диверсантами, попытались выполнить вот это задание насчет фабрики «Шкода». Значит, они решили, что они зажгут сарай с сеном. И вот таким образом, то есть при подлете, в строго определенное время, при подлете бомбардировщиков, они заранее подожгут, значит...
Как ориентиры, да?
Да, как ориентиры. Придумали такую штуку. В сток сена ставился, значит, в специальной подставке ставился огарок свечи горящий. Рядом располагалась банка с бензином запаянная. И было рассчитано, что через какое-то время сено загорится, банка взорвется, полыхнет весь сарай, соответственно, и это будет достаточным ориентиром, хорошо видным бомбардировщиком. Операция получилась, у них сработало оба сарая, там нужно было показать створ, для этого на расстоянии 1.5 километра они, значит, одновременно поджигали два сарая, оба сарая благополучно загорелись. И самолеты появились вовремя, но летчики так плохо отбомбили, что ни одна бомба в завод не попала. Я почему об этом рассказываю? Вот это все, видимо, постепенно, что называется, Чурде капало на мозги и, видимо, сыграло какую-то не до конца понятную роль,
ну да, такая...
в принятии.
Надо, есть о чем, в общем-то, прийти в отчаяние.
Есть о чем прийти в отчаяние. Ничего не получается. Да, они рискуют жизнью, а вот результаты минимальные. Понятно, как вдохновляет любую группу хотя бы небольшой успех. Вот хотя бы небольшой успех им был нужен, а этого успеха не было и не было. А тем временем гестапо работало, и люди пропадали, и никакой уверенности в том, что они не будут следующими, не было. То есть ситуация очень нервная. Вот в этой ситуации Габчик и Кубиш принимаются за выполнение своего главного задания. Было решено, поскольку было известно, что Гейдрих ездит практически без охраны на работу, а жил он в одном из предместий в Праге. Ездил он в уже теплое время года, конец мая, он ездил в открытой машине. с одним шофером, который одновременно выполнял функции охранника, они решили на довольно крутом повороте, где машина неизбежно должна была сбросить скорость, просто-напросто Гейдриха расстрелять. Один был вооружен несколькими гранатами, другой был вооружен ручным пулеметом «Стен». Все вроде шло как по маслу, машина притормозила. На всякий случай еще один третий стоял подальше, если придется машину, что называется, тормозить вручную. Он готов был выскочить на дорогу и попытаться, значит, машину на какое-то время задержать. Но когда... Значит, один из покушавшихся начал стрелять с пулемета, пулемет заел на первом же выстреле. И тогда второй...
Все одно к одному.
Одно к одному. И тогда второй бросает гранату. Граната бросает, закатывается под машину, взрывается под машиной.
Ну, вот мы здесь прервемся и продолжим через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так, ребята!
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Мы говорим, вот сейчас вот описываем убийство Гейдриха.
Да, мы 5 минут назад...
Тут очень интересные замечания, с которыми есть чем поспорить, и есть что уточнить, вот особенно в чате и в смс-ках тоже.
Граната укатилась под колесо, и часть взрыва приняла на себя усиленное днище. И по идее, в общем, Гейдрих мог бы отделаться легким испугом, он почти им отделался. Но так получилось, и тут уже вот о провидении можно как-то задуматься, что маленькие осколочки, единственный, который пробил днище сиденья и вышел, вот этот осколочек попал Гейдриху в селезенку. Причем затащил туда еще, как всегда, в рану, да, обрывки мундира, обшивки сиденья и так далее, и так далее. Гейдриха доставили в больницу, оказали медицинскую помощь, Гиммлер своего личного врача прислал. Поначалу его состояние не казалось опасным, у него было сломано одно ребро, значит, ему удалили селезенку, и, ну, без селезенки жить можно, и он пару-тройку дней, в общем, состояние его оценивалось как состояние средней тяжести. Но дальше, видимо, начинается заражение крови. Сейчас нет точного понимания, я даже встретил там некую такую уже совсем узкоспециализированную медицинскую дискуссию, что это было, сепсис или еще какие-то. Ну, в общем, так или иначе, несмотря на то, что ему регулярно переливали кровь, когда уже стало понятно, что ему становится все хуже, спасти Гейдриха, к счастью, извините, не удалось. И 4 июня, через неделю после покушения, он скончался от полученных ран. Обоим покушавшимся удалось скрыться с места происшествия. И в результате они сумели добраться, что называется, до своих и скрыться, и залечь на дно в очень надежном таком вот схроне в цокольном этаже православного чешского храма, храма Кирилла и Мефодия, настоятели которого их потом расстреляют, сотрудничали с сопротивлением. Вот там они лежали тихо, что называется. И вот у меня есть отрывок из рапорта начальника пражского гестапо, штандартенфюрера Гешке, который докладывал: для расследования покушения, совершенного 27 мая на опергруппенфюрера СС Гейдриха, главное управление гестапо в Праге создало специальную комиссию. Эта комиссия в качестве исходного материала для своей работы имела только ряд свидетельских показаний, содержащих подробное описание преступников и вещи, которые преступники оставили на месте преступления. Довольно много вещей, в том числе оружие. В течение 3 недель были использованы все возможные доступные вспомогательные средства, которые вновь и вновь приводились в действие. Однако все это не дало каких-либо новых данных, на которые можно было бы опереться. Значительное число жителей, которые, как выяснилось позднее, могли дать сведения о вещах, найденных на месте преступления, молчали. То есть Гешке, по сути, в этом рапорте, рапорт написан уже после успешного окончания дела, по сути признается, что на момент, так сказать, через 2 недели после покушения, у них никаких серьезных зацепок нет.
Так.
И вот здесь, собственно говоря, дается объявление, во-первых, о том, что всем, кто что-то знает и не решается прийти в гестапо, до 18 июня объявляется амнистия, даются гарантии, что если они до 18 придут и расскажут, что они знают, то ни им, ни их родственникам ничего за это не будет. Кроме этого, была обещана сногсшибательная награда в общей сложности из 2 источников 20 миллионов чешских крон, 2 миллиона рейхсмарок. тому, кто даст ключевую информацию, которая поможет найти убийц Гейдриха. И кроме этого, еще один очень хорошо известный и совершенно трагический момент. Это в порядке акции устрашения и возмездия был уничтожен рабочий шахтерский поселок Лидица 10 июня. Все мужчины старше 16 лет, это 172 человека, были убиты. 195 женщин отправлены в концлагерь. Большинство из них там погибнет. Детей раздали по немецким семьям, и следы большинства из них потеряны. Кроме этого, там еще через две недели будет уничтожена еще одна поменьше деревня Лежаки, потому что тоже, так сказать, предполагали, что там жители каким-то образом были связаны. В случае с Лидицей предполагалось, что там жители скрывают двух диверсантов. Эта информация не подтвердилась, но, несмотря на это, деревня была уничтожена. И вместе с Герникой, вместе с Ародуром, вместе с Хатынью стала вот одним из многих, к сожалению, страшных символов совершенно бесчеловечной войны. А тем временем, не принимавший участие в покушении, Чурда, узнав о покушении, перебирается в Прагу, точнее, ну, в одно из пражских предместий, в дом своей матери. Там он сталкивается с тем, что мать и сестра упрекают его в том, что он может навлечь на них, они, естественно, понимают, откуда он взялся, значит, может навлечь на них большую беду, он сам это понимает, плюс уничтожение. Лидица на него произвело огромное впечатление. Плюс идут аресты, и уже идут расстрелы, это известно. И неумолимо тикает календарь, и приближается срок 18 июня, когда обещано действие вот этой самой, скажем так, амнистии. Он решается на предательство. Он сначала пишет письмо в местную жандармерию, но там офицеры чехи это письмо заматывают. Они не дают ему хода. И, видя, что ничего не происходит, он просто-напросто идет и в Праге, он идет в штаб-квартиру гестапо. Ну, вот, собственно, показания Чурды уже в 45-м году на следствие. 16 июня 42-го года я поехал в Прагу, явился в гестапо во дворец Печика на Брядовской улице. Там меня допросили, мне предъявили фотографии нескольких парашютистов, спросили, знаю ли я их, а узнал всех. Это были фотографии надпоручика Пехалы, младшего сержанта Калажика, того, который уже погиб, ротмистра Микша, сержанта Гирика. Гирик к этому времени отдельно, еще весной, сам пришел и сдался. Но он не имел отношения к подготовке покушения на Гейдриха. Сдался он вот из-за чего. Его догадались снабдить чешскими деньгами, но не догадались снабдить продовольственными карточками. Он оголодал. И, видимо, вот в этом таком полубезумном состоянии решил сдаться. Но я им сказал, что никого не знаю, они меня избили, предупредили, что Герик работает на них, что они осведомлены лучше, чем я думаю. Тогда я осознал, что знаю этих людей. Потом они раскрыли альбом с фотографиями наших чехословацких военнослужащих в Польше. Я узнал среди них 4 или 5 человек, под нажимом назвал их. Я признался также, что и сам являюсь парашютистом, которого сбросили 28 марта 1942 года в Моравии с двумя другими членами группы, что мы закопали груз. Меня даже не спросили, кто закопал. Груз к этому времени нашли. Я сказал также, что Герик летел в том же самолете, что и я, но со мной из самолета не прыгал. Рассказал им свою биографию, а потом выдал людей, у которых скрывался, которые мне помогали. То есть своего зятя Антонина Маца в Колине, хозяина типографии в Лазно-Белограде, Крупку из Пардубицы, Адольфа Моравца из Праги, Сваташа с Михайльской улицы в Праге, ротмистра Вальчика и Кубиша, пану Бауцеву, собственную мать и сестру в Новой Глине. Его родных не тронут. О судьбе этих людей мне ничего не известно, кроме того, что мать и сестра были арестованы, но отпущены. Допрос вели комиссар Янтура и гестаповец Хорна с помощью переводчика. Они спрашивали меня о каком-то мотычке, я его не знал. Как же так, спрашивал меня, ведь Герик его знает. Спрашивали меня также, не радиомеханик ли я, умею ли обращаться с радиоаппаратурой. Одним словом, он выдал значительную... Он не знал, где прячутся. Он не знал про вот этот вот самый цокольный этаж церкви. Но он сумел назвать довольно большое количество людей, хозяев явочных квартир, людей, сочувствовавших сопротивлению. И в конечном итоге достаточно быстро гестаповцы, арестовав этих людей, начав их пытать, смогли добиться показаний от тех, кто знал, где находятся участники покушения на Гейдриха. Была проведена... сложная операция. 7 человек, которые забаррикадировались в церкви, 7 парашютистов сражались до последнего патрона, в буквальном смысле слова. Их пытались водой из подвала вытопить, там, сказать, потом штурмовал их, что называется, спецназ гестаповский. Ну, в конечном итоге кто-то из них погиб во время боя, а остальные оставили себе последние патроны и покончили с собой. Что касается Чурды... Он получил значительную часть обещанного, он получил 500 000 рейхсмарок. Дело в том, что там еще 500 000 получил Герик, и оставшийся, значит, миллион был распределен между предателями, что называется, рангом помельче. И он получил новую идентичность, он получил документы на новое имя. Ему было обещано, что ему позволят начать процедуру получения германского гражданства. Он через некоторое время женился на немке этнической, из числа тех, которые жили в Польше. Все у него вроде было благополучно. И он собирался, что называется, делать карьеру вот в рамках Третьего Рейха. Но тем временем Третий Рейх накрылся медным тазом. В начале мая он был арестован чешскими уже, так сказать, открыто 5 мая еще. Прага не была освобождена, но значительная часть Чехии уже была освобождена. Он был арестован чешскими силами самообороны при попытке уйти в американский сектор оккупации. Значит, его отправили в Прагу, а там по какому-то недосмотру не поняли, с кем имеют дело, его на пару дней отпустили. Потом спохватились, через пару дней опять арестовали. Он спокойно сидел на месте, он не пытался скрыться, хотя за 2 дня, видимо, можно было в этой послевоенной неразберихе скрыться. Похоже, что он на все махнул рукой, он не пытался на следствие запираться. На суде он себя держал. Описаний суда практически нет, хотя есть фотографии с этого суда.
Фотографии
есть, суда нет. Да. Есть фотографии и самого Чурды, вместе с ним Герика судили, есть фотографии Герика, есть фотографии, значит, казни. Суд был, безусловно, есть заметочка в Руде права, очень кратенькая, где сообщается о приведении приговора в исполнение. И вот везде говорится, но с чьих слов непонятно, что когда судья ему задал вопрос, а как же так вы выдали своих товарищей, он сказал, ну, я думаю, что за 1 000 000 марок и вы бы выдали. То есть он явно даже не пытался, он шел на казнь, что называется. Об этом свидетельствует и то, что после того, как приговор был вынесен, он отказался подавать прошение о помиловании, и в ту же ночь он и Герик были, соответственно, казнены. Сохранилось воспоминание, что перед казнью он палачу анекдоты рассказывал. Вот такой вот человек.
То есть это вот человек, можно было бы подумать, что он спасает множество людей, выдавая действительно сопротивление.
У него, видимо, все перемешалось.
Потому что были такие мотивы тех, кто предавал именно партизан, террористов.
Были, но дело в том, что вот смотрите, как по-разному их с Гериком судьба после предательства сложилась еще при немцах. Герик, видимо, мучился и попытался наладить связи с подпольем. Причем явно не по заданию гестапо. Он пытался найти связи со своими, и гестапо, почему я говорю, что не по заданию гестапо, он пытался их наладить, гестапо же его на этом сцапало, только его. То есть, если бы он был агентом-провокатором, то понятно, что его ни в коем случае не трогали, а дали бы ему выйти на, так сказать, своих товарищей. А вот он начал пытаться искать связи, и его гестаповцы сцапали, отправили в концлагерь. Впрочем, он благополучно дожил до конца войны там, чтобы быть казненным. А вот Чурда работал за 30 тысяч крон в месяц, то есть 3000 рейхсмарок, он работал, он выдал еще достаточно много людей, то есть он стал, вот он со своим прошлым порвал полностью, со своим прошлым когда-то честного солдата. Он ведь на самом деле в начале войны, он из Чехословакии перебрался в Польшу, оттуда во Францию, вступил в иностранный регион, сражался, с иностранным легионом выкрылся в Северную Африку, оттуда в Англию, учился на диверсанта. Mm-hmm. Ему, в общем, товарищи доверяли. Есть одно показание, что вроде как говорили, что он пьяница там и вообще не очень надежный человек, но многие вспоминали, что да и вообще никогда бы ему не доверили участвовать в этой операции. операции, если бы он вызывал какие-то сомнения. Но вот он, видимо, сломался. На чем сломался? На бесплодности ли усилий, на массовых казнях вокруг, на страхе за своих родных, на жадности, в комплексе все. Трудно сказать.
Трудно сказать. Несколько общих замечаний, которые вы делаете о сопротивлении во время Второй мировой войны, и несколько насчет там безалаберности операции, говорит, тут вот то, как сбрасывали, то, как отбомбились не туда, говорит, чисто вот сюжет фильма «Мост слишком далеко», да, вот все сконцентрировалось в той ужаснейшей высадке в Арнаме, которая была в 1944 году в Голландии, это вот, но здесь вот много было таких вот вещей, просто действительно, и без связи, и без всего, и это было волею случая.
Ну, насчет фильма «Мост» у Абеля при аресте тоже обнаружили много такого, чего разведчик не должен был хранить.
Ну, вот все вот это в целом. Дальше. Здесь говорят, нет, ну что там, у чехов равнина, в отличие от поляков.
Ничего себе равнина.
Фархад. Во-первых, ничего себе равнина, а во-вторых, были такие равнины, как, например, Голландия та же самая. Уж равнине...
Да, вот равнине...
Равнине не придумаешь. Какое было мощное сопротивление.
Да. Тоже, да. Кстати говоря, во многом руководимое англичанами, но оно было мощное.
Да. И вот много можно посмотреть и фильмов сейчас за последнее время, и за предпоследнее время очень много сняты. И о сопротивлении, и об этих вещах, и об убийстве Гейдриха. И о самом Гейдрихе был изумительный фильм Кеннета Брана «Заговоры в где Кеннет Брана играет.
Сам, как обычно, в своих фильмах.
Да, и играет он Гейдриха. Угу. Становится все понятно, очень многое. И также и очистки в Голландии, например, и что там было с сопротивлением. Это «Черная книга» Верховена. Угу. Замечательный фильм. Так что читайте, читайте, смотрите, размышляйте. А мы вам предлагаем ваши же процессы. То есть не вас, слушатели, а то, что вы предлагаете.
Да, то, что в течение года в нашей группе в Фейсбуке предлагали слушатели. Вот, чтобы это все не пропало, ни в коем случае, мы сделали подбор.
Итак, процесс первый. Судебное разбирательство по делу Джона Черчилля, графа Мальборо и Томаса Спратта, епископа Рочестерского, по обвинению в государственной измене. Дело о цветочных горшках. Англия, 1692
здесь
год.
Не ошибка, наверняка многие дернулись. Именно графа Мальборо, он пока еще граф.
Пока еще не
но
герцог.
Это будущий первый герцог Мальборо.
Мальборо, да. Конечно. Суд военного трибунала над капитаном фрегата «Медуза» по обвинению в некомпетентности, халатности и оставлении людей на верную гибель. Франция, 1818
год. Очень известное, очень страшное дело. Действительно, о недолжном исполнении капитана.
Плот «Медузы».
Плот «Медузы», конечно.
Да. Суд над налетчиком Леонидом Пантелкиным. Это Ленька Пантелеев.
Пантелкин, да, Ленька
Пантелеев. Пантелкин, да, он. Обвинение в бандитизме. Это РСФСР, 22-й год.
Будем вспоминать фильм «Рожденная революция», если
хотите. Да, естественно. Ряд судов над Тедом Банди, серийным убийцей и насильником, теоретиком серийного убийства.
Да, вы знаете, Тед Банди интересен тем, что он попытался, сидя в тюрьме, ожидая исполнения своего смертного приговора, по-американски долго ожидая, вот он попытался все обобщить, теоретизировать, классифицировать своих товарищей по увлечению.
Это 1976-80 годы. И, наконец, суд над сотрудником милиции по обвинению в убийстве сотрудника КГБ майора Афанасьева. Это убийство на Ждановской.
Знаменитое убийство на Ждановской, которое мы неоднократно поминали и в связи с делом «Гастроном номер один» и с другими делами.
Да.
Война МВД и КГБ.
Да. Ну что ж, голосуйте, а мы удаляемся.
Да, на совещание.
Да, совершенно верно.
Нет, ребята, все не так, ребята.